авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня на календаре уже 3 апреля 2024 год. Это Россия, Санкт-Петербург, отель «Индиго» Чайковского, 17, как всегда, гостеприимно принимает нас. И эта программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И, как обычно, после 13 часов мы начинаем с вами разговор о самых сложных, наверное, и темах, которые требуют включения и размышления, и подключения много информации, поскольку мы занимаемся поисками истины и не принимаем на веру ни один миф, который нам предлагается. И это, конечно, вызывает и дискуссии, и возражения. И я еще раз хочу подчеркнуть, что наша задача иметь смелость пользоваться собственным умом. То, что и в качестве лозунга просвещения предлагал Иммануил Кант. Две темы основных сегодня я хотел затронуть. Первое – это Соединенные Штаты и Китай, напряженная биполярность. И вторая тема – это турецкий гамбит, местные выборы, как они прошли в Турции. Мы вообще вот привыкли сейчас думать, что весь мир, вот он живет так, что утром просыпается, думает там о Советском Союзе или о России, и вечером отходит ко сну и опять думает, а что бы нам сделать с Россией. На самом деле это не так. В мире масса процессов, которые затрагивают, интересуют людей в значительной степени, и которые для нас либо будут там достаточно серьезно определяющими с точки зрения конфигурации, либо которые дают, которые нам понимание вообще, куда движется мир, в каком состоянии он находится. Вот первая тема – это выстраивание новой биполярности, которая идет на наших глазах очень непросто. А вторая тема – это то, как вообще сложные демократические механизмы уже работают в таких, казалось бы, восточных местах, как Турция. Но начать я хотел бы с определенной реакции на то, что мы обсуждали в прошлый раз. Было много очень тут разных замечаний по итогам передачи, связанных с миграционными проблемами. И вот те комментарии к тем высказываниям я хотел бы некоторые сделать. Но первое заявление, что вообще это все искусственно вытаскивают туда иноверцев, инородцев, и что вообще Германия, она поднималась руками самих немцев. И причем здесь мигранты? Все было по-разному. Давайте вначале поговорим о Германии. Оканчивается война, 45-й год, Германия лежит в руинах, разбитая целиком. Кому туда интересно ехать? Конечно, начинается восстановление Германии руками тех немцев, которые остались, в значительной степени тех немок, потому что мужское поколение выбито в результате войны. А дальше, через определенное время, начинается план Маршалла, экономическое чудо Эрхарта, и Германия начинает развиваться семимильными темпами для того, чтобы выйти на те позиции, которые мы видим сегодня, а время-то немного прошло. И начинает появляться невероятная потребность в рабочих руках и вообще в людях. Это уже 60-е и 70-е. Поначалу у Германии Западной есть прекрасный канал, это Восточная Германия. Откуда начинают ехать люди, и специалисты, и предприниматели, и масса фирм, которые до этого были в восточной части Германии, переезжают на Запад. Ну, один только пример – это компания Audi, где им сказали: «Все, спасибо, ребята, ваш завод будет теперь уже с народной собственностью». Они сказали: «Очень хорошо, уехали и создали фирму уже там». Да? Где этот завод? В Германии восточной. А уж фирму Audi-то мы знаем с вами сильно хорошо. И так по колоссальному количеству фабрик, потому что основная развитая часть завода, точнее Германии, была в Новостоке. Там находилась столица, чудес не бывает. Легенда, что это отсталая часть, это легенда. Вот туда уехало громадное количество образованных людей, предпринимателей, так что Западная Германия была вообще в значительной степени обеспечена работниками. И как бы написано, что они очень мало тратили денег на подготовку, потому что получали готовое. По разным оценкам уехало 7 миллионов приблизительно человек, а ГДР это было где-то 17 миллионов. Можете себе представить масштаб миграции. Не случайно в 1961 году построили Берлинскую стену, законопатили все возможности выезда, потому что стало ясно, что если так дальше дело пойдет, то ГДР просто физически не останется. И дальше возникает потребность, опять же, в этих руках начинают уже приглашаться мигранты. И вот здесь поехали турки. Совершенно осознанно Германия приглашала турок для того, чтобы работать на низкоквалифицированных работах, на стройках. И это не какая-то там злобная мысль, а потому что возникли потребность в том, чтобы закрывать эти все позиции. Если мы сегодня посмотрим, то по разным оценкам, то людей турецкого происхождения в Германии, причем очень много граждан Германии, это больше 10%. Вот такой приблизительно объем. После этого еще один вариант, который происходил в Германии, что, где искали людей, открыли приезд всем немцам со всего мира. И поехали немцы из Казахстана. И когда доводилось бывать в Германии, я довольно много немцев из бывшего Советского Союза встречал. Ну, начинаешь где-то слышать русскую речь, либо они слушают тебя, обращаются. И ты понимаешь, что очень большой процесс переселения своих они проводили. И еще раз подчеркну, что вот этот вот весь завоз, который происходил, это не от того, что там какие-то, как там кто-то один написал, это все либералы, глобалисты специально везли. Я думаю, что сильно были бы возмущены такие люди, которых, вот, например, я сейчас еще буду цитировать книжку, написали два чеха, один из них Вацлав Клаус, автор «Чуда», и президент Чехии, который называется «О переселение народов», где они категорически, конечно, недовольны всем происходящим, но в качестве главных виновников они называют Ангелу Меркель, мать мигрантов, президента Германии и еще и папу Франциска за то, что как безбрежное сострадание. Ну как же им трудно, давайте будем людям помогать. Но я думаю, что они бы сильно обиделись, если бы этих людей назвали либералами либо глобалистами. А вообще-то все вот основной приезд был при весьма и весьма консервативных правительствах. Я напомню, точнее расскажу одну историю собственную. Вот я еду на машине с семьей, путешествую по Германии с палаткой, со спальниками, останавливаюсь в кемпингах. И вот под Бонном мы останавливаемся в одном из кемпингов, располагаемся, кемпинг обслуживает довольно старый немец. Я заканчивал школу с немецким языком, специальную, свободно говорю по-немецки, поэтому мы с ним сели поговорить о жизни. Ему это было интересно. Ну, о том, о сём, о пятом, о двадцатом, все там идеально, по линеечке сделано, шикарно, в кемпинге все содержится. Ну, народу мало. И он уже довольно пожилой, и я его спрашиваю, ну а что, как, вот, он говорит, мы тут летом с женой вот вдвоем всем этим занимаемся. Я говорю, ну а дети, если дети помогают. Это был грустный вопрос для немца, он сказал, что ну да, дочка с мужем, но они работают в офисе, они хотят иметь, как бы четко отработал неделю, выходные свободные, летом отпуск, а здесь, вот, как говорится, зимой работы нет. Зато летом ты здесь круглые сутки без выходных сидишь в этом кемпинге. А что, говорит, дальше делать? Ну, он, в общем, погрустнел, говорит, наверное, придется продавать. А дальше это происходит просто. Дальше мы приезжаем на Балтийское море, а на Балтийском море там вот, кемпинг, там уже сербы хозяева. На кассе сидят немцы из Казахстана, говорящие по-русски, принимают уже наличку. И это уровень, как говорится, порядка уже ну, как понятный и нам и более-менее знакомый. Вот это та проблема, с которой сталкивается Европа. Это очень вот, люди, которые сильно недовольны миграцией, но тем не менее описали очень точно. Вот проблема занятости в Европе исключительно структурная. И это верно, безработица в Европе есть. Но пресыщенная, избыточно образованная, хотя точнее было бы сказать, проводящая много лет в учебных заведениях без малейшего положительного эффекта в плане полученных знаний, обожающая активности на свежем воздухе, но чурающиеся работы на свежем воздухе, демотивированная высокими социальными пособиями, сбитая с толку модными лозунгами о будущих прогрессивных трендах европейского общества, опирающегося на знания информационной и так далее, экономики потенциальная рабочая сила просто не хочет работать в неких профессиях. И это при том, что, например, на юге Европы более 50% молодых людей очень похожи на нынешних мигрантов, не могут найти себе работу или, скорее всего, даже ее не ищут. На преодоление структурного дисбаланса на рынке труда с конца 50-х, начала 60-х базировалась миграция турок, главным образом в Германию, и североафриканцев, главным образом во Францию. Такого рода спрос в Европе действительно существовал. Если он сегодня, говорит, покрывает ли квалификации нынешних мигрантов вакансии в Европе, ну, в общем, часто говорит, что в прошлом, часто, но не всегда, прибывала готовая к труду рабочая сила, теперь прибывают другие. И это правда, поскольку вдруг очень многие узнали, что там жизнь оказывается гораздо лучше, чем в том месте, в котором они люди живут в других странах. И там еще есть слишком много социальных пособий, в их понимании, и вообще-то можно их получать, где-то не работая. Но это трудовая этика не всем культурам присуща, что человек не готов получать незаработанные деньги. В определенных культурах это не вопрос. Если есть возможность, почему бы не получить? Вот так вставала Германия. И это все было гораздо сложнее. И ситуация, она постоянно меняется. Ссылки на 45-й год бесполезны. И еще раз говорю, это не вопрос какого-то злого умысла, потому что люди себе как-то там в ноги стреляют. Да вот жизнь заставила. Как-то надо развиваться. Я могу привести пример теперь внутренний. Там тоже написано, что да что вы говорите, да у нас там вот мы там Среднюю Азию поднимали, а не они тут у нас работали. Опять же, ситуация очень сильно меняется. Она менялась всю дорогу. Если мы помним, что после войны, да и до войны, основная история была – это вывоз людей из российской, из советской, скажем, в большей степени российской деревни в города, на фабрики, предприятия, школы, ФЗО, так называемые, фабричного заводского обучения, куда моя мать из деревни приехала, работа, которая давала какой-то угол, и отец, вот ушедший на войну в 17 лет, сбежавший, вернулся уже сюда, в Ленинград, работать, дальше в завод, ну и дальше всевозможная карьера. И постепенно Россия и Советский Союз выкачал всю деревню. Мы помним эти разговоры про понаехавших, про лимиту, шел же реально оргнабор. И этот процесс шел и оставил колоссальные последствия. Я вспоминаю поездку с отцом, это был 69-й год, мне 14 лет, к нему на родину. Отец у меня Вологодский, город Белозерск, Белозерский район. И это детские, ну какие юношеские воспоминания, они остаются навсегда. В общем, ты приезжаешь туда, ну, во-первых, с изумлением видишь, что ты не все понимаешь, что эти люди говорят. Я вам некоторые задачки оставлю, что такое сорога, что такое ланись, и что значит фраза «не узди голью, возьми скипу». Вот вам по-вологодски. И дальше деревня отца, Березник, поехали на деревню. Деревня стоит, десятки домов, ни одного жильца. Ни одного человека, просто заброшенная деревня. В другую деревню там приезжаем, более крупная. Да, лето, но картина какая? Живут только старики в отдельных домах. Один-два дома живые, два дома забитые. Кто приезжает? Приезжают дети из городов, которые работают на заводах, фабриках, либо уже вышли куда-то дальше. Привозят внуков на лето, чтобы они там побегали, поиграли, там половили рыбу, пособирали грибы, почувствовали настоящую деревенскую жизнь, а на зиму все уезжают. И так деревня за деревней. И приблизительно все это исчезло и заколотилось. И вот дальше встал тот же самый вопрос, а как дальше-то работать? Каждый, кто вывозил своих детей, обучал в школе, дальше же хотел для них лучшей жизни. Чтобы это был город, чтобы это было еще высшее образование, чтобы уже была работа, чтобы уже в шляпе, интеллигент и так далее и тому подобное. И людей это можно понять, ведь потому что собственность-то держат в деревне. Когда говорят, что вот нас кормит эта земля, она будет кормить тебя, это твое. А когда собственность закончилась, что может держать деревню? Тяжелый труд, непростые условия, да только вот отсутствие паспортов до 70-х годов. В деревне было не уехать, практически второе издание крепостного права. Кончилась деревня сегодня, и что-то оттуда можно забрать. И вот уже дальше начинается процесс, действительно, завоза рабочей силы из среднеазиатских республик. И если действительно после революции туда ехали, как бы люди с наших русских губерний, областей строить заводы, там, помогать в создании промышленности, то рабочую-то силу начали завозить. И вот этот процесс, просто мы вычерпали вот этот вот, как сказать, я не знаю, резервуар рабочей силы, эту стартовую ступень ускорения для индустриализации. После этого надо прыгать в постиндустриал. Но вот постиндустриал прыгнуть не смогли. Индустриализация в основном пошла по пути создания военной промышленности, которая в тот момент не пригодилась, а гражданской промышленности, в общем, надо создавать заново. И снова надо рабочие руки, снова надо запускать предприятия, а деревня это вычерпана, а второй-то стартовой ступени уже найти негде, кроме как в Средней Азии. Поэтому вот эти все вещи, я понимаю, что они раздражают. Вот этих вот чехов, весьма солидного человека Вацлава Клауса, автора экономического чуда, все раздражает. Мы все называем, находим авторов, тех, кто виноват в процессах миграции, только на один вопрос нет ответа. И в этой книжке его тоже невозможно найти. Делать-то что? Вот это вот та интересная позиция, когда вы можете произнести массу рассказов о том, кто виноват и как это произошло, и что было сделано неверно 1000 лет тому назад. А вот что делать сегодня, ответа, в общем-то, нету. Да, мы говорили об этом. Замедлять, ограничивать, выбирать лучших, думать над тем, кого оставлять, кого не оставлять. Но прекратить, остановить, вернуть обратно невозможно. То есть механизм перемешивания наций, народностей и культур, который запущен был Европой, создавший средства передвижения, создавший средства информации, Европа не может остановить. Поэтому здесь действительно начинается борьба, начинается конкуренция, и в ней надо участвовать, надо понимать ситуацию реально, и одними криками и воплями, как все плохо, не обойдешься. Вот это те реальные моменты, с которыми мы сталкиваемся почти повсеместно. Еще раз, мы обсуждали демографическую сторону, что практически вся Европа, живущая хорошо, ну как бы достаточно хорошо и прошедшая определенный образовательный уровень, просто прекращает как бы воспроизводиться. То есть количество рождения на одну женщину падает до такого уровня, что количество в целом эти страны просто сокращаются в количественном отношении. Вот. И при продлении еще и продолжительности жизни страны начинают резко стареть, и никто не понимает, как обеспечить уровень жизни тем людям, которые вышли на пенсию, и кто, так сказать, должен дальше производить все то, чтобы прокормить вот это большое количество людей, которые сегодня не участвуют в работе. Вот такие вот серьезные проблемы, поэтому это не то, что там кто-то задумал, кто-то открыл кран, вот у меня они кран закроют, и все остановится. Это реальные сложные процессы, вызванные и экономическими, и политическими, и культурными сдвигами. И я могу сказать, что ни политики, ни правительство не в состоянии эти процессы обратить вспять или прекратить, скажем так. Да, можно регулировать, да, где-то можно замедлять, да, можно направлять. Но вот тоже посмотреть Дания. Я ездил смотреть специально программу, как они работают с мигрантами, как они набирают на определенные области, где нужны люди. Там с детьми работать, это филиппинки, говорят, лучшие люди. В сельское хозяйство украинцев берем, а дальше обязательно детей в школу, обучение языку, предоставление возможности жилья и так далее, социализация. И очень большая работа недопущения создания закрытых сообществ территориально. Это очень непростая вещь с тем, чтобы обеспечивать перемешиваемость и обеспечивать формирование единой политической нации. Тяжелейшая задача, на которую нет простых ответов, но отмахиваться и одними там криками, обвинениями, да, вот то, что тут я прочитал, таких заявлений, что все неправильно, все не так, и вон там эти глобалисты и либерасты виноваты. Потому что ругаться можно. Попробуйте что-нибудь сделать в этом направлении, либо предложить что-то серьезное. И как это вообще реализовать? Теперь пойдем дальше, точнее, к тому, что хотели обсудить в этот раз. Соединенные Штаты и Китай. Когда-то Китай шел в строгом фарватере в значительной степени, по крайней мере, экономическом и политическом, того, что предлагалось в Советском Союзе, то есть идея построения социалистического общества, а если под руководством коммунистической партии и очень жесткая организация всего жизни общества из единого центра. Никаких свобод, никаких экономических свобод, я уже не говорю про политических. И Китай, та великая империя, которая когда-то производила почти половину ВВП мира и находилась в своем развитии впереди всей планеты, и ничего равного вообще близко не было в средние века, оказалась вообще в очень тяжелом состоянии довольно отсталого общества. Дальше, я не хочу вдаваться в детали, в какой-то момент произошла серьезная переориентация. Во-первых, восстановление отношений с Соединенными Штатами и резкое ухудшение отношений с Советским Союзом, что было с нашей стороны, у нас это вызывало большую неожиданность и раздражение. Как это так, младший брат не идет рядом с нами, а идет своей дорогой. Но он не считал себя младшим братом, он наоборот считал себя старшим братом, если даже и более бедным. Вот. И дальше пошли реформы Дэн Сяопина, который в 1977 году заявил, что ни одна страна мира, независимо от политического устройства, не может провести модернизацию, если она осуществляет политику закрытых дверей. Открыл страну для технологий, для прихода капитала, а главное еще дал свободу рыночным собственным производителям. И Китай медленно начал раскручиваться, туда пришло громадное количество иностранных инвестиций. Они успели это все забрать до того момента, как начала открываться Россия, да, я говорю, 77-й год, это еще до перестройки, на начало серьезных реформ еще почти 13 лет наших. Вот. И, начиная с 2000 года, Китай начал показывать совершенно невероятные темпы роста, ускоренная индустриализация страны по 10% прироста в год практически десятилетиями. И страна с каких-то процентов мирового ВВП добралась до уровня 20-25%. И это все в значительной степени иностранные инвестиции и трансфер технологий поощрялся западными странами, и Соединенные Штаты где-то вынашивали идею о том, что этот процесс приведет постепенно Китай к серьезной внутренней трансформации. И вот не буду, что называется, голословным, просто зачту, что писал Майк Помпео, госсекретарь в администрации Трампа. Он написал, что в течение долгого времени республиканцы, демократы, лидеры широких научных кругов, коммерческого сообщества считали, что благодаря торговле с Китаем, наращиванию взаимодействия с ним, КПК реформирует себя, смягчится, поддержит экономические и политические свободы и будет представлять меньший риск для политической свободы во всем мире. Но вместо этого коммунисты использовали богатство, созданное благодаря этому, для укрепления своей власти над китайским народом и строительства высокотехнологичного репрессивного государства, какого еще не видел мир. Это называется большое внутреннее разочарование. Да, мы думали, что будет вот так, а оказалось совсем по-другому. И мы видели, что Китай действительно пользовался всеми теми возможностями, которые давал существующий мировой порядок, открытые рынки для экспортной экспансии, с тем, чтобы обеспечивать максимальный экономический рост. И это была, наверное, основная ведущая идея Китая, что нам нужно постоянно обеспечивать сильнейший рост экономики. Пока остальные вопросы, там, связанные с определенным усилением богатых людей, с каким-то размыванием коммунистических взглядов, с довольно высоким уровнем коррупции, это все закрывалось в глаза, поскольку прет экономический рост, и он как бы позволит решить все проблемы. Все лодки будут подниматься. Мы очень много параллелей увидим с тем, как и мы двигались, начиная вот после как бы старта экономических реформ наших и начиная с 2000 года. Все замечательно, все прет. Дальше начинаются определенные сложности типа. Ясно, что такой рост не может продолжаться бесконечно, и Китай начинает тормозиться. с 10% рост уходит на 7%, и это говорится, что это новая норма, партия заявляет, потом начинается 5-6%, начинают расти внутренние напряжения, идея, что все обеспечит экономический рост, она уходит, и в этот момент партия начинает серьезно думать над тем, что с одной стороны, а, как сохранить контроль, как сохранить собственную власть, и б, а, собственно, куда направить энергию масс, что поставить сегодня задачей, на что можно массы мобилизовывать. И вот, начиная с прихода к власти Си Цзиньпина, значит, происходит серьезное усиление внутреннего контроля, борьба, так сказать, с коррупционерами, концентрация власти, а на внешний рынок формулируется задача, можно сказать, стать великой державой. Да, и постепенно, шаг за шагом, Китай начинает отходить от второй заповеди Дэн Сяопина, первую я назвал, это вторая заповедь Дэн Сяопина звучала так, можно сказать, держаться в тени и скрывать свои истинные намерения. Если по-простому говорить, все концентрируется на внутреннее развитие, не ввязаться ни в какие внешние конфликты, не стараться перестраивать мир, делать так, чтобы внешний мир помогал внутреннему развитию. А дальше как бы начинается уже работа по формированию собственного как бы полюса, по формированию собственного круга союзников, строятся уже амбициозные проекты, заявляются, и такие проекты, например, как «Один пояс, один путь», куда приглашаются страны, которые в каком-то смысле предлагается двигаться вместе с Китаем в экономическом развитии. Да? Обещается там технологическая помощь, финансирование и так далее. И внутренние тоже такие программы заявляются, как, например, программа «Сделана в Китае 2025». То есть импортозамещение, борьба с чрезмерной технологической зависимостью и так далее и тому подобное. Соединенные Штаты начинают нервничать по этому поводу. Они видят, что и военные силы меняются китайские. Основной акцент начинает делаться не на традиционной сухопутной армии, а на развитии ВМФ, военно-морского флота и военно-воздушных сил. И через какое-то время вдруг выясняется, что по количеству кораблей военных Китай – это вообще страна номер один. А по количеству таких принципиально крупных кораблей военных, включая авианосцы и прочие крупные корабли, выясняется, что это страна номер два в мире. И по оборонному бюджету Китай в общей доли выходит на твердое второе место. На первом месте Соединенные Штаты, как всегда, в районе 35-40% всех мировых расходов. Дальше есть группа там, 3-4%. 4% это Россия, общих мировых расходов, имеется в виду, всего, что человечество тратит. А Китай 10%. Вот это, в интервале между Соединенными Штатами и всеми остальными сегодня стал Китай. Америка начала беспокоиться по этому поводу. И не только, во-первых, что поднимается новый лидер, который ставит глобальные амбициозные задачи и который исповедует совершенно другую концепцию внутренней организации, организации человеческого сообщества, хотя формально он и не ставит задачу перестройки мирового порядка, что все, нас все устраивает, мы должны занять в этом достойное лидирующее место. Вот, не возражая там, что да, пускай Соединенные Штаты будут первыми, но, по крайней мере, Китай будет вторым и не меньше самостоятельности с точки зрения происходящего, чем Соединенные Штаты. Здесь возникает опасение не только у Соединенных Штатов, но и у целого ряда ближайших соседей, которые, в общем-то, помнят хорошо времена китайского подхода, когда Китай понимал мир так: есть иерархия, где стоит Китай на первом месте, Срединная империя, а все остальные вассалы Китая, расставленные на разные этажи иерархии. Это все должны приехать, торговля называлась данью, а каждый должен прийти и совершить обряд коленопреклонения и касание лбом пола перед императором, тем самым признать верховную власть императора. Вот так понимал мир Китай. И достаточно много было и конфликтов, и вооруженных, и прочих. И сейчас Китай постепенно начинает вот эта вот идея построения уже державы, направленную не вовнутрь, а вовне, начинает немножечко пробовать на зуб окружающую действительность. Мы знаем, что есть большой конфликт в Южно-Китайском море, где Китай претендует, что на 80% территории. Там есть постоянно спорные острова, где проходит граница, и мы вдруг увидим, что постепенно, что те страны, с которыми Китай конфликтует, строит там военные сооружения, создает насыпные острова и прочее, они начинают крутить головой и искать, а кто же будет в этот момент в состоянии обеспечить им какую-то военную защиту, если в случае чего как. И дальше мы видим совершенно интересные истории, когда в такой стране, как Вьетнам, казалось бы, заклятый враг Соединенных Штатов и большой друг Советского Союза, сегодня стоят базы американские корабли, потому что они понимают, что больше обратиться, грубо говоря, некому. И вот здесь начинает возникать очень своеобразная ситуация, что с одной стороны Китай, который строит окружение, а с другой стороны те страны, которые не готовы полностью включиться в китайскую сферу и тем более имеют конфликты. Туда можно добавить и Японию, территориальный спор по островам, которые японцы называют Сенкаку, а китайцы называют Дяо-Дюйдао. И это опять принципиальная дискуссия, которая периодически почти доводит до силовых столкновений. Опять встает этих стран, задает вопрос, кто будет той мировым полицейским, который будет защищать. И оказывается, что в этой ситуации они идут к Соединенным Штатам, поскольку, ну, так по большому счету не видят кого-то другого, кто в состоянии проектировать свою военную силу на всю территорию. И вот дальше американцев еще возникло большое беспокойство, что они видят, что Китай наращивает военный потенциал, который ориентирован на отсечку возможностей американской военной силы прийти очень быстро в этот регион. Строится достаточное количество баллистических ракет средней и большей дальности, которые ориентированы в том числе и на уничтожение авианосцев, уничтожение кораблей, с тем, чтобы как бы быть в состоянии выступать в подобном конфликте. Дальше начинается серьезное разбирательство, а правильно ли мы делаем, что мы поддерживаем Китай, а правильно ли мы делаем, что мы его разгоняем, и а что же мы терпим, что Китай, грубо говоря, пользуется всеми свободами рынка, но внутрь нас не пускает. Если наша компания приходит туда, то вдруг выясняется, что а там-то правила игры совсем не такие. И вот, собственно, то, во времена Дональда Трампа была развязана достаточно такая мощная антикитайская кампания. А во времена Байдена она, с одной стороны, слегка смягчилась, хотя позиция, наверное, такая, что да, мы строим альянсы кругом, и масса стран приходит и заключает военные соглашения с Соединенными Штатами о взаимной поддержке. Да, мы говорим, что мы будем, Соединенные Штаты, это их позиция, конкурировать по всем параметрам за лидерство в мире, но при этом предлагают не доводить дело до крайнего обострения и постараться, как говорится, удерживать конкуренцию в разумных рамках, не использовать силовые аргументы в процессе конкуренции. Конечно же, очень серьезное обсуждение идет непрерывно вокруг Тайваня. Не менее, я еще раз говорю, взрывоопасная ситуация по всем этим островам. И в общем и целом Китай своими достаточно такими громкими заявлениями в некотором смысле напугал Соединенные Штаты и окружающий мир. И после этого мы видим, что он тоже постарался немножко перестроить свои взгляды на свое будущее. То есть как бы внешнее позиционирование. Где-то были смягчены акценты, нет нигде как бы прямых указаний, что вот здесь есть конкретный враг, типа ткнуть пальцем и сказать, вот Соединенные Штаты и НАТО – это наш враг. Хотя в контексте можно себе представить, против каких позиций старается бороться Китай. Смягчена позиция по Тайваню, которая звучит, конечно, что Тайвань безусловно, будет частью одного большого Китая, как, собственно, и представляется дело. Но как, эта задача не снимается, но речь не идет о том, чтобы вот сегодня и сейчас решать эту проблему вооруженным путем, хотя вооруженный путь не исключается. И вот это, так сказать, интересная ситуация, которая возникла сегодня в мире, что вот есть страны, которые очень сильно экономически переплетены. Если посмотреть на торговый баланс Китая, то основные его рынки – это Соединенные Штаты и это Европейский Союз. И Китай, если только он не собирается совершить самоубийство, он понимает, что эти рынки он не может потерять, потому что тогда его экономика просто задыхается, некуда поставлять эти товары, негде получать, значит, валюту и негде закупать то, что сегодня еще не умеют делать и что необходимо для китайского развития. Вот эта вот линия на сдерживание и конкуренцию в рамках, которую предлагает Байден, что да, у нас есть зоны, где мы можем сотрудничать, это климат, борьба с наркотиками и так далее, тоже подвергается критике не только со стороны республиканцев, но и со стороны демократов, которые там тоже есть достаточно жесткие имперцы, которые требуют более жесткой линии по отношению к Китаю. Трамп, как всегда, высказывается сразу во всех направлениях. Он считает, что Байден недостаточно жесток с Китаем, с одной стороны, а с другой стороны, говорит, что я договорюсь с Си Цзиньпинем, и он уважительно относится к Си Цзиньпиню, который вот последовательно отстаивает собственный интерес. Вот как хочешь, так и понимай. С одной стороны, он будет более жестким, а с другой стороны, он договорится. Понятно, что эти декларации рассчитаны на получение голосов, а дальше уже будет отдельная сложная история. Буквально два слова скажу, даваться не буду, но еще раз хочу напомнить, что очень нетривиальная история Тайвань-Китай, поскольку Тайвань никогда, сказать, со старта, по крайней мере, не ставил своей задачей отделяться. Все выступали, что это единая страна, только два правительства, одно существовавшее в Пекине революционное, а второе предыдущее, эмигрировавшее, так сказать, Гоминьдану, эмигрировавшее туда, на Тайвань, считали, что именно и они и есть истинное правительство всего Китая. То есть, да, конечно, Китай один, только вопрос, кто является здесь местом присутствия законного правительства. И мы помним, что длительное время место в Совете Безопасности занимал Китай, а Тайвань, считая, что там находится законное правительство. И только потом, когда наступила эпоха восстановления отношений, Никсон, Мао, встречи и так далее, Соединенные Штаты Америки пошли на позицию, что да, давайте-ка мы все-таки это место передадем Китайской Народной Республике. Это тоже был некий жест в надежде, что развитие постепенно будет двигать Китай в сторону определенного внутреннего размягчения. Сегодня мы можем понимать, что вот эти два центра, конечно, начинают входить в состояние серьезной конкуренции, и многие исследователи пишут, что история показывала, когда приходил новый лидер в мире на место старого и пытался его сдвинуть, занять доминирующие позиции, это проводило колоссальным, как сказать, землетрясением всей структуры мира. Это приводило к очень серьезным войнам. Вот, и тут же вспоминаются истории и наполеоновских войн, и истории Германии, Первая и Вторая мировая война, и еще многих-многих войн. Да? И поэтому следователи говорят, что вот просто сможет ли мир найти вариант, как пережить подъем нового серьезного центра влияния, экономического, политического, военного, не доводя это до прямого конфликта и столкновения. А вот этой вот позиции отнюдь, что называется, там не в восторге та же Индия, которая считает себя отдельным самостоятельным центром, который не хочет ни к кому присоединяться. Вот. И, безусловно, для нас нетривиальная ситуация – это сейчас разворачивающаяся конкуренция между Китаем и Соединенными Штатами, влияние на Среднюю Азию. Здесь есть разные мнения, кто что считает, как нам надо себя вести в этой ситуации. Но во многих, я бы не сказал, что китайское присутствие, оно, как говорится, проще, легче или понятнее, чем присутствие Соединенных Штатов. Да, в условиях сегодняшнего противостояния, безусловно, мы считаем, что у нас главный союзник Китай, но никто не знает, как будут развиваться события дальше. И вот здесь тоже тонкость, что мы, например, если мы идем в очень плотные отношения, начинаем во всем поддерживать и солидаризироваться с Китаем, тем самым мы начинаем фактически терять позиции в тех странах, где к Китаю относятся настороженно. А это та же Индия, это, которая имеет конфликты, это тот же Вьетнам, и это те страны, там это и Малайзия, Индонезия, где присутствует Сингапур, довольно большие китайские диаспоры. А картина, в общем, она ничем не сильно отличается. Если раньше западные колонизаторы раздражали там своим там поведением и западные компании, то сейчас на место населения вплоть до, в общем, определенных там проявления недовольства приходят китайские компании, не уважают местное природоохранное законодательство, коррумпируют чиновников, приводят свою рабочую силу, используют только свои рабочие материалы, фактически ставят в результате эти страны в очень тяжелую кредитную зависимость, и дальше начинаются поиски, как из этого выскочить. И вот начинается вопрос, кто предложит лучшие условия. По крайней мере, по Средней Азии и одна, и вторая страна заявила свои форматы общения, там S5, как бы 5 стран Средней Азии плюс один у Соединенных Штатов, и ровно такой же формат демонстрировал Пекин. И принимал всех руководителей Средней Азии, ну, так, как будто это вообще совершенно королевские церемонии. Я просто смотрел видеозаписи, как представители Китая принимали и сам Си Цзиньпинь с супругой встречал в зале каждого входящего руководителя Средней Азии. Перед ним шли девушки в национальных одеждах, несли там скрещенные драконов на пиках. И это была, конечно, так сказать, церемония, расслабляющая максимально. И дальше все сидели за круглым столом, никто никак не выделен. Ну, Восток, ну, политическая работа. И вот это как бы те вещи, которым не грех поучиться нам. Да, когда мы понимаем, что есть страны, которыми мы хотим, чтобы они шли в нашем фарватере, мы постоянно и довольно решительно демонстрируем, что мы тут главные, а вы должны слушать нашу команду. И подчеркиваем очень часто, что и они должны находиться в подчиненном состоянии. И это вызывает раздражение местных элит, это вызывает накопление недовольства. И к чему это приводит, мы наблюдаем. А вот это вот то искусство, умение подойти так, чтобы уважить, особенно тех, кто особенно как бы жаждет уважения, это политическое искусство, в том числе и сильной державы. И вот это вот уважительное отношение никоим образом не умаляет ваше величие, потому что если у вас есть мощная экономика, мощная культура и мощные вооруженные силы, то все эти жесты никоим образом ничего не отнимут у вас от этого. И вот здесь вот как бы то тонкое искусство, которое предстоит, конечно же, проявлять и в том числе и внешнеполитического ведомства, поскольку я еще раз хочу сказать, что вот эта вот поляризация, напряженная биполярность новая, которая возникает, она, конечно, будет постоянно задавать вопросы каждой стране, куда вы больше тяготеете. Да, всю дорогу будет как независимый полюс и постоянно двигаться Индия, это ее принципиальная позиция. Она пытается сформировать свою сферу влияния, так называемый Индийско-Тихоокеанский регион, ЭТР, который пока нами не очень понимается. Но я думаю, что вот в этой диспозиции нам будет весьма непросто выстроить правильную линию взаимоотношения с каждой страной по отдельности, учесть каждый раз наличие вот этих сложных поляризующих центров. И, конечно, остается надежда, что будет достаточно мудрости у руководства и Китая, и Соединенных Штатов для того, чтобы сохранить это конкурирующее взаимодействие, единство и борьбу противоположностей, точности по Гегелю. Но, по крайней мере, Си Цзиньпин приехал в Соединенные Штаты, который последний визит, встретился с бизнесменами и сказал, что он хочет, чтобы Китай был другом Соединенных Штатов, что он приглашает их всех работать в Соединенные Штаты, что было встречено громом оваций. И очень много было сказано, что в том числе и на встречах позиция была такая, что если мы будем работать вместе, то это даст колоссальный результат для мира и для конкретно этих стран. Поэтому тут тоже надо понимать, что надежда то в результате, так сказать, вот эта связка просто разойдется, там начнется конфликт, а Китай, как мы когда-то думали и говорили многие наши великие теоретики, в кавычках, что он станет просто рядом с нами и будет, так сказать, двигаться в том направлении борьбы с Западом, которое мы нарисуем, я думаю, что вот это вот эти иллюзии, с которыми надо расставаться. Китай всегда считал себя центром мира, по крайней мере, сегодня он считается одним из центров мира, а все остальные могут либо идти рядом, как сказать, если они хотят этого, либо идти отдельно. Но Китай в качестве номера два в какую-то коалицию не пойдет. То же самое можно сказать и про Индию. И даже когда Соединенные Штаты призывали Индию там осудить то-то, войти в такую-то там коалицию по поддержке, например, ситуация, когда была блокада Западного Берлина, Индия всегда дистанцировалась и говорила «нет, нет, нет». И они всегда возглавляли движение неприсоединения. Вот такой вот сложный мир, как говорится, мы имеем сегодня, и с этим миром надо будет работать. И я еще раз много как раз говорил, что на всех тех последних конференциях, где мне удавалось присутствовать еще до ковидные времена, представители Китая ориентируются на ту линию, которую проводит партия. Они, конечно, постоянно говорили о том, что вот две великих державы, они должны сотрудничать, и от того, как это будет, зависит судьба мира. Вот так сегодня видит, по крайней мере, мир китайское руководство и китайский правящий класс. И так они рисуют эту картину. Тем более, что на самом деле Китай испытывает очень серьезные внутренние трудности, и это проходили уже неоднократно, и Советский Союз, и Япония развивают колоссальные скорости, и Китай на этапе индустриализации. Интенсивно берут западные технологии, вырывают страну из чисто сельскохозяйственного производства, из отсталого варианта, и это дает колоссальные темпы роста. И есть ощущение, что эти темпы роста будут вечно. Но дальше темпы роста не могут быть постоянными. Это значит, вы растете по экспоненте. В мире очень мало чего растет бесконечно по экспоненте. Дальше темпы роста начинают падать, и дальше встают вопросы, что надо уже прыгать в постиндустриал, надо заниматься вопросами структуры экономики, надо понимать, как вы начинаете будете развивать внутренний спрос на продукты вашего труда, а не только что-то выбрасывать на внешний рынок. И дальше начинаются сложные проблемы. Япония полностью остановилась. Вначале говорили про потерянное десятилетие, теперь же там говорят про потерянные там 20-летия. Дальше, я думаю, что дальше будет вообще речь о потерянном курсе Японии, которая пугала всех, что она завтра будет лидером мира, не получилось. Я думаю, что у Китая дорога приблизительно такая же. После вот этого невероятно ускоренного развития сейчас начинается торможение, и это политическая проблема. И вторая проблема, с которой сейчас очень сильно сталкивается Китай, и надо ему как-то решать, рынок сильно, вообще экономика находилась под сильным государственным регулированием. И государство создавало как бы искусственное развитие каких-то отраслей, которые реально рынком не востребованы. Что имеется в виду? По Китаю раскручен невероятный объем жилищного строительства. Где-то 40% ВВП считается, даже больше, чем там в Европе, где-то это было, выпадало именно на жилищное строительство. А дальше начинали возникать пустые города, отсутствие реального спроса. И надежда, что рост будет постоянно, люди берут кредиты, покупают жилье в надежде, что все будет дальше лучше, и зарплаты будут расти, и все будет вот прекрасно идти в гору. Вдруг начинается торможение, остановка, и начинаются проблемы с расплатой, с реализацией проектов, с поиском денег. И в Китае с жутким грохотом упали крупнейшие застройщики. Там такие названия, как Country House и Evergrande. Особенно вторая компания, она там занимает одно из лидирующих мест, но не первая по объему застройки, оказалась банкротом с масштабом 300 миллиардов долларов. Нам даже трудно это представить, чтобы компания делала такую дыру. Там были бунты, люди захватывали банки, потому что люди понимают, что они остались без жилья, а банки требуют платить проценты, а жилья не будет, потому что оно не строится, потому что компания банкрот. А за этим тянутся строители, отделочники, производители строительных материалов. Вот это трудно себе представить. И такая же проблема развивается стремительно на уровне регионов, провинций, где есть были специальные структуры, которые занимали деньги в долг на развитие разных проектов. Причем, когда чиновники принимают решение, какие развивать проекты, фантазии их беспредельны. Только они не в состоянии толком оценить, а что же на самом деле принесет прибыльность. Такая картина была в Испании, где все настроили международные аэропорты. Потом описывалась история, что в международный аэропорт идет самолет, а там никого нет. Полчаса она кружится, чтобы пришел диспетчер, потому что там никто на самом деле не работает. Нет самолетов, прилетающих в этот славный международный аэропорт. Так вот и здесь. Проектов настроили, кредиты взяты, а отдачи нет, а как возвращать? Сейчас есть уже оценки, что вот эти вот специальные компании, которые привлекали кредиты для провинциальных властей, ну, пошли в сторону триллиона задолженности. И вот вопрос о том, как расшивать все эти перекосы, вызванные директивным управлением, пока ответа нет. Либо это будет мягкая, что называется, посадка с расшивкой соответствующих проблем, либо это будет посадка жесткая. Поэтому у Китая большие сложности с дальнейшим обеспечением экономического роста. И здесь вот всегда есть риск, что власти увлекутся какими-нибудь национально-имперскими проектами, которые позволят переключить внимание от всех внутриэкономических трудностей и обеспечить какую-то временную мобилизацию под какие-то внешние задачи. Вот такая вот непростая история, которую мы сегодня обсудили по Китаю. По Турции я понимаю, что у нас осталось довольно немного времени, но я начну этот разговор, я думаю, что мы, может быть, продолжим его в дальнейшем. Речь идет о том, что в Турции произошли муниципальные выборы, которые вообще у нас вообще никто не интересует. Что такое местное самоуправление в нашем понимании? Какие-то мелкие полномочия, какие-то странные люди. Нас волнуют только выборы уровня президента, а все остальное мы не воспринимаем. Турция провела местные выборы местного самоуправления. Все 81 провинция были захвачены этими выборами. Явка в Турции на выборы всегда очень высокая. У нас на местное самоуправление пришло голосовать 77 с лишним процентов избирателей. Это, я думаю, сегодня даже невозможно себе представить. А вообще-то у них обычно даже под 90% приходит на выборы. И вот тоже картина, которую нам трудно представить, но тем не менее Турция, которую мы по-прежнему воспринимаем еще по старых представлениях и исторических рассказах, борьба очень серьезная между правящей партией и оппозицией. Это было удивление в 2019 году, когда оппозиция вдруг взяла и выиграла выборы в Анкаре, в столице, и в самом крупном городе Стамбуле. Причем Стамбул – это город, как в какой-то степени принципиальный для Турции, даже более принципиальный, чем Париж для Франции. Сам Эрдоган начинал свою политическую карьеру, выиграв в 1994 году Стамбул, и с тех пор партия постоянно держала Стамбул, 1994 года. И он говорил такую фразу: кто выиграл Стамбул, тот потом выиграет и Турцию. И вдруг появляется представитель оппозиционной партии, кемалистской партии, принципиальной, которая придерживается позиции светскости в турецком развитии, демократических начал, в отличие от партии справедливости и развития Эрдогана, которая в большей степени тяготеет к традиционализму, к опоре, да, в числе и на исламские традиции, и пользуется большей поддержкой провинции, а оппозиция, нам тоже это понятно, пользуется поддержкой в столице. Когда на прошлых выборах в 2019 году выиграл оппозиционер, а против него был выставлен бывший премьер Турции, на секундочку, то там разница была 0,16%. Там считали буквально 13 тысяч голосов разница. А все-таки город-то громадный, 17 миллионов, на секундочку, сейчас оценивается количество жителей в Стамбуле. Это практически пятая часть всей Турции, и считается, что это треть вообще всего ВВП. Партия вначале потребовала пересчета, а потом добилась признания выборов недействительными и провели выборы еще раз. Но результат оказался еще сильнее. Оппозиционер Имамоглу уже выиграл не там 0,16%, а 9%. То есть раздосадованные представители оппозиции решительно пришли на выборы и дали ему плюс 800 тысяч голосов по отношению к предыдущему результату. Вот. И как в этот раз, после того, как в 2023 году президент выиграл президентские выборы, и партия справедливости и развития правящая сохранила большинство в парламенте, Эрдоган сказал, теперь мы снова вернемся в Стамбул. Не получилось, потому что оппозиция удержала и Анкару, причем достаточно хорошим разрывом, и небольшим разрывом, но тем не менее победила в Стамбуле. И вот теперь, значит, Имамоглу, мэр Стамбула, который смог сохранить популярность после 5 лет управления, это очень непросто. Накапливаются ошибки, накапливаются недовольные, рассасываются сверхожидания. Тем не менее, это ему удалось. Он рассматривается, конечно, как весьма перспективный кандидат на президентских выборах, которые будут происходить, прибавим 2023 году 5 лет, в 2028 году. 52 года, молодой. И был задавался вопрос, а чего же он не выступал в президентских выборах 2023 года? Здесь интересная ситуация. Объединенная оппозиция, в общем, достаточно большая поддержка, но есть лидер этой партии, Кылычдароглу, который давно в политике, и, в общем, молодых не пустили, как это говорится. Да, ну вот есть уважаемый лидер. Он и выставился на эти выборы, и все должны выстроиться под него. Результат, конечно, был не близок, но тяжело было ему выиграть. 48% получил кандидат от оппозиции, и 52% получил действующий президент Эрдоган. И мы видим, что процентовка почти такая же, как в Соединенных Штатах. Оппозиция набирает 48%. То есть это серьезнейшая внутриполитическая борьба, это серьезная организация разных политических сил, причем еще раз говорю, что оппозиционная партия, имеющая глубокие традиции, имеет своих представителей в качестве мэра Анкары и в качестве мэра Стамбула. При этом это местное самоуправление. Это не государство, государство унитарное, это уже называется единое государство. Вот такая вот картина. Да, после этого Кылычдароглу проиграл выборы внутри партии и ушел в отставку. И, наверное, это правильный результат, если человек проигрывает президентские выборы, и с учетом возраста, значит, надо проводить смену. Что и произошло. То есть мы наблюдаем интересный процесс, что как бы в нашем понимании, что даже в Турции уже люди как-то научились строить политический процесс, воспринимать наличие оппозиционных партий. Там не без проблем, мы понимаем, в Турции. Они прошли через громадное количество военных переворотов, но тем не менее шаг за шагом страна осваивает эту технологию мирной передачи власти, наличие конкурирующих центров без того, чтобы каленым железом вытравливать оппозиционные подходы, а расхождение с точки зрения взглядов у них, конечно, принципиально. Мы должны понимать, насколько существенную роль в мусульманском мире играет религия. Это не некая, так сказать, такое, только лишь духовная субстанция, да, и вопросы философские, духовных взглядов на мир. Но это вообще и религия, которая диктует повседневное поведение, регламентирует вашу жизнь гораздо более строго, чем уже такая смягченная версия христианства, которую мы имеем как на Западе, так и в православных странах. Вот так вот интересным образом развиваются события в Турции. Я думаю, что, может быть, даже детали вдаваться и уже и смысла нет. Мы сегодня успели все эти позиции, что происходило в Турции, поговорить и для себя сделать определенные выводы. И то, как развивается Китай, это выводы для нас. И то, как и смотреть надо, как себя ведет Китай, решая те же проблемы, которые мы считаем необходимым решать для себя. Ну и вот как бы опыт Турции, я думаю, тоже показателен, который говорит о тех тенденциях в мире. Гарантированы ли они от срыва? Нет, не гарантированы. Так это от этого не гарантирован ни, практически никто. Потому что республика – это живой организм, и он требует постоянно участия, активности людей, республиканцев, которые идею республики носят в своем сердце. Вот такие темы были сегодня. Всего хорошего, дорогие друзья. Это была передача «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы занимались вместе с вами поисками истины. Посмотрю, какие сегодня есть комментарии, обсуждения для того, чтобы, возможно, вернуться к этому в дальнейшем. Всего хорошего и удачи!